Глава 11. Перемена муссона. К 11 часам мы вернулись на нашу стоянку с понятным желанием удалиться поскорее от Канпура. Но сделать этого раньше следующего утра оказалось невозможным, вследствие некоторых понадобившихся в машине починок. В моем распоряжении оставалось полдня. Я счел за лучшее употребить его на осмотр Лакнау. Банкс намеревался проехать мимо, не заезжая в город, где полковника Мунро снова могли посетить воспоминания о главных событиях ужасной войны. И он был прав. Для нашего спутника это были слишком тяжелые впечатления. Покинув паровой дом в полдень, я сел на железную дорогу, соединяющую Канпур с Лакнау, и через 2 часа прибыл в столицу королевства Аут, о которой мне хотелось составить общее впечатление. Я немедленно убедился в справедливости слышанного уже мной раньше по поводу зданий Лакнау, выстроенных в XVIII веке во время владычества мусульманских императоров. Строителем мнимых чудес столицы Ауда был простой солдат армии Лали Телендаля, француз из Лиона Мартен, сделавшийся любимцем короля в 1730 году. Действительно, только капральское воображение могло изобрести эту пеструю смесь стилей, отличающую Кайзербак, официальную резиденцию государей. Основное внимание уделено там внешнему виду, без малейшей заботы о внутренней планировке. Внешность – это одновременно индусская, китайская, мавританская и европейская. То же самое мы наблюдаем в Варитбакхе, в другом дворце, поменьше, построенном тем же Мартеном. Что же касается Имамбры, крепости, выстроенной лучшим индусским архитектором XII века Конфеттулой, то это действительно великолепное здание, производящее величественное впечатление своими куполами и шпилями. Я не хотел покидать Лакнау, не посетив Константинова дворца, работы того же французского капрала, в честь его называющегося также дворцом Мартиньера, и желал осмотреть близлежащий сад Секундрбаг, где были убиты сотни сипаев за поругание праха незлобивого солдата. Имя Мартена – не единственное французское имя, пользующееся славой в Лакнау. Бывший унтер-офицер из африканских стрелков по имени Дупра отличался такой храбростью во время боев, что восставшие предлагали ему принять командование над ними. Дюпра благородно отказался, несмотря на предложенное ему богатство и последовавшие затем угрозы. Он остался верен англичанам. После тщетных усилий склонить его к измене, сипаи получили приказ направить на него свои удары, и он был убит в схватке с восставшими.
«Собака!» — кричали мятежники. «Мы тебя приобретем насильно!»
И они приобрели его мертвым. Имена этих двух французов были соединены в одном возмездии. Сипаи, осквернившие могилу одного и ввергшие в могилу другого, были избиты беспощадно. Полюбовавшись парками, огибающими поясом зелени и цветов обширный город с 500 000 жителей, прокатившись на слоне по главным улицам и красивому бульвару Газе-Ходж, я вернулся в тот же вечер по железной дороге в Канпур. На следующий день, 31 мая, с рассветом мы пустились в путь.
«Наконец-то!» — воскликнул капитан Гот. «Мы отделались от Аллахабада, Канпура, Лакнау и прочих городов, которые все, по-моему, стоят не больше, чем разбитый пистон».
«Да, Гот, мы покончили с ними», — ответил Банкс. «А теперь отправимся прямо на север, к подножью Гималаев».
«Браво!» — подхватил капитан. я называю настоящей Индией не провинции, усеянные городами, населенные индусами, а страну, где живут на свободе мои приятели. Слоны, львы, тигры, пантеры, барсы, медведи, буйволы и змеи. Только там и раздолье. Вы убедитесь в этом, Боклер, и не будете жалеть о чудесах долины Ганга.
«В вашем обществе, капитан, — возразил я ни о чем жалеть не стану».
«Однако, — сказал Банкс, — и на северо-западе есть интересные города. Дели, Агра, Лахор».
«Ах, мой друг Банкс, кто же заботится об этих жалких трущобах?»
«Жалкие трущобы? Что с вами, Год? Да это великолепные города! Будьте покойны, мой друг», — прибавил инженер, обращаясь ко мне. «Мы постараемся показать вам все это, не нарушая охотничьих планов капитана».
«Прекрасно, Банкс», — отозвался Год. «Но я считаю, что только с нынешнего дня мы действительно начинаем путешествовать».
Затем, повысив голос, он крикнул:
«Фокс!»
«Здесь», — отвечал, вбегая денщик.
«Фокс! Чтобы ружья, карабины, револьверы были у тебя в порядке».
«Все в порядке».
«Осмотри курки и приготовь патроны».
«Все уже сделано».
«Все ли готово?»
«Все».
38-й не замедлит занять место в списке твоих подвигов, Фокс».
38-й!
Воскликнул денщик, глаза которого сверкнули.
«Я приготовлю ему хорошенькую разрывную пулю, которой он останется доволен».
«Слушай же, Фокс, к делу! Ступай!»
Фокс приложился по-военному и, повернувшись направо кругом, отправился в свой арсенал. Маршрут второй половины нашего путешествия был следующий. Около 70 километров мы должны были подниматься вверх по течению Ганга, направляясь к северо-западу. Затем ехать прямо на север, между одним из притоков Ганга и крупной рекой, впадающей в Гушни. Таким образом, мы миновали значительную сеть рек, извивающихся направо и налево, и через Бисвах прямо достигли первой линии холмов Непальских гор, следуя через западную часть королевства Аут и Рохилькенд. Этот путь был тщательно продуман инженером, чтобы избежать все затруднения. Может быть, нам трудно будет встретить жилье в северном Индостане, но зато не будет недостатка в дровах. Что же касается железного слона, ему станет легко идти каким бы то ни было аллюром по прекрасным дорогам, пролегающим по великолепнейшим лесам Индийского полуострова. От Бисваха нас отделяло расстояние приблизительно в 90 километров. Мы условились совершить этот переезд с умеренной скоростью, полагая на него 6 дней. Это дозволяло все остановки в местах, которые понравятся, и охотникам давало простор для их подвигов. Кроме того, капитан Год, денщик Фокс, к которым охотно присоединился Гуми, могли поохотиться вдоль опушки леса, пока железный слон двигался размеренным шагом по дороге. Мне также не запрещалось участвовать в этих экскурсиях, хотя я был плохим охотником. Время от времени я отправлялся побродить с ружьем в их обществе. Должен сказать, что со времени вступления нашего путешествия в новую фазу полковник Мунро менее чуждался нас. Он сделался более общителен, как только мы удалились от черты городов Гангской долины и перенеслись в полосу лесов и равнин. По-видимому, при этих условиях к нему возвращалось спокойное настроение его прежней жизни в Калькутте. А между тем, мог ли он забыть, что подвижной дом приближался к северу Индии, куда его влекла роковая сила? Как бы то ни было, но разговор его оживился во время обедов. И он часто продолжал беседу допоздна, в чудные теплые ночи, которые держались в последние дни ясной погоды. Что же касается Макнейля, он казался мрачнее обыкновенного.
Посещение Бибигара словно пробудило в нем еще сильную старую месть.